Тизенгаузен пил коньяк маленькими глотками, стоя на вытяжку, словно соответствовал тосту на торжественном приеме. Большие настенные часы пробили 10 раз. Все трое стояли и смотрели на них, потом полковник и Тизенгаузен сверили свои часы, словно настенные часы были истиной в последней инстанции. У полковника была старинная луковица, поручик Тизенгаузен, разумеется, имел часы наручные на черном ремешке.
«Господин поручик», — сказал полковник, — «вам пора».
«Слушаюсь», — Лев Иванович согласился с Тизенгаузен, убрал стакан и бутылку в сейф и небрежно прикрыл его. Когда Тизенгаузен вышел, полковник обернулся к Андрею.
«Садитесь, садитесь, в ногах правды нет. Боюсь, как бы вы с собой паразитов не вынесли. Там же блохи, клопы, полное отсутствие гигиены». «Да вы садитесь, я не потому сказал, что опасаюсь заразить свою мебель. Нет, не потому». Мысль эта показалась полковнику столь забавной, что он залился счастливым смехом.
В дверь постучали. Поручик пропустил в кабинет Лидочку. Из-за их спин выглядывал полицейский, он даже встал на цыпочки, чтобы убедиться, что его подопечный не убежал. В руке у поручика была большая сумка. Лидочка кинулась к Андрею. «Что они с тобой сделали?» — воскликнула она куда громче, чем можно было от нее ожидать. «Я не переживу, мой бедный!» Она обняла Андрея и прижала щекой к его сорочке.
«Нас, — сказал полковник, — если вы позволите, я вас на несколько минут покину. Срочные дела, срочные дела».
Полковник обнял за плечи поручика Тизенгаузена, для чего ему пришлось высоко закинуть полную руку, и они вдвоем, словно Дон Кихот с подвыпившим Санчо Пансой, покинули кабинет. «Лидочка, милая, я так счастлив, как тебе это удалось?»
«Андрюша, времени у нас совсем мало», — сказала Лидочка. Она потянула его к окну подальше от двери. Андрей пребывал в эйфорическом состоянии, в котором мир сконцентрировался вокруг Лидочки, как космос вокруг солнца, слепительного и прекрасного. Он готов был плакать от умиления и нежности. Лицо Лидочки, освещенное светом белесого дождливого утра, было бледным, и оттого глаза казались еще большими, а губы были еще более нежного светло-пунцового цвета.
Андрей принялся целовать руки Лидочки, а Таня отнимала рук, но повторяла:
«Андрюша, милый, пойми, что каждая минута...»
Вместо продолжения разговора она оказалась в его объятиях. Поцелуй был бесконечен, и оторваться друг от друга было невозможно. Может, еще и потому, что оба понимали, что этот поцелуй может оказаться последним. Он дар судьбы, могущий оказаться ее жестокой шуткой.
«Ну вот, еще 5 минут потеряли», — сказала Лидочка, отстраняясь, наконец, от Андрея.
«Неважно.
Сейчас все важно», — сказала Лидочка.
«Как ты это устроила?»
«Лев Иванович, старый приятель папы», — сказала она. «Он военный комендант Ялты. Ты догадался?»
«Нет, я понял, что он какой-то начальник, но какой нет, не догадался».
«Я заставила папу вчера вечером пойти к нему. Они в преферанс всегда играют. Сначала я думала, что он может вмешаться, но, конечно же, Лев Иванович не может вмешаться. Знаешь, что мне помогло? Оказалось, в армии среди местной знати Вревского не выносит. Его штучки. А поручик Тизенгаузен, он имеет на Льва Ивановича большое влияние, при слове «полиция» просто подпрыгивает до потолка. Папа мне сказал, что Вревский начал расследовать какие-то дела, связанные с военной кассой, и нашел нарушения. С тех пор они страшные враги. Но это все не важно. Главное, что Лев Иванович согласился устроить мне с тобой свидание. Но, конечно же, не в угодьях Вревского, а у себя. Он своей властью приказал доставить тебя к нему как свидетеля по делу дезертирства 2 солдат. Ну, ты знаешь уже, наверное, тех, кто убежал от Коли Беккера».
«Знаю».
«Тебе сказал Вревский?»
«Да, он допрашивал меня ночью. Одного нашли...»
«Лев Иванович мне рассказал. Его люди ездили в горы и проводили опознание. И привезли шкатулку. А потом, вчера ночью, прибежал Коля Беккер. Он был в панике, он сообразил, что мог повредить тебе, потому что проговорился, что видел тебя в обществе этого Тихона в Симферополе. Он говорит правду?»
«Конечно, правду», — сказал Андрей. «Зачем ему неправду говорить?»
«Я теперь уже никому не верю», — сказала Лидочка.
Дверь осторожно приоткрылась, и в нее заглянул полицейский.
«Брысь!» — крикнул он мне в Лидочке.
Полицейский, крайне удивившись, захлопнул дверь.
«Я должна тебя огорчить», — сказала Лидочка.
Меня уже трудно горчить.
Прокурор подписал санкцию на твой арест. Обвинения в твой адрес ему кажутся убедительными. Ввиду твоей особой опасности для окружающих, меры пресечения избрано тюремное заключение. То есть тебя сегодня переведут в тюрьму и больше не выпустят.
Я тоже так понял, что не выпустят, сказал Андрей, стараясь удержаться на обломках эйфории, но обломки уже скрылись под водой.
Лев Иванович ничего сделать не может. Ночью я говорила с Розенфельдом.
«Это еще что за птица?» — спросил Андрей.
«Это лучший адвокат в Крыму. Он сказал, что твоя участь усугубляется военным временем».
«Почему?»
«Да потому что твои сообщники — дезертиры. Розенфельду известно, что из твоего дела решено сделать урок военного времени».
«При чем тут военное время?»
«Сейчас они вернутся. Лев Иванович мог дать мне только 15 минут. 10 прошло. Если придет Вревский, не будет и этих минут. Андрюша, у нас нет выхода».
Лидочка расстегнула сумку и достала оттуда тужурку Андрея. «И все же я надеюсь, что поймают второго дезертира и все уладится», — сказал Андрей. Он надел тужурку.
«Может быть. А может быть и нет. Еще более вероятно, они все равно сделают тебя руководителем банды. Погоди, не перебивай. В кармане твоей тужурки лежит табакерка».
«Что это даст?» — возразил Андрей. «Я уже сбежал на 4 дня и стало еще хуже. Если бы я вместо того уплыл на лодке в Болгарию, было бы лучше».
«Ты должен уйти вперед больше. Понимаешь? Не на 3 дня, а на год. На 2».
«И что? Очнуться снова в тюрьме или в этом кабинете?»
«Ни в коем случае!» — испугалась Лидочка. «Ты же подведешь Льва Ивановича. Он столько для нас сделал».
«Ты права, и его, твоего отца, всех подведу. Но если я сделаю это в тюрьме, то очнусь через 3 года в той же камере».
«Тебя поведут обратно через двор. С тобой будет только полицейский. Ты должен исчезнуть в заднем дворе между комендатурой и управлением. Смотри, отсюда видно». Лидочка показала за окно. Оттуда был виден проход, которым Андрей огибал комендатуру. С одной стороны прохода была стена здания, с другой — ряд кустов, за ними зеленый забор. «Если будут разбираться, решат, что ты прыгнул через забор», — сказала Лидочка. «Это твой любимый способ убегать от правосудия».
«На сколько дней?»
«Нет, на 2 года», — сказала Лидочка.
«Почему?»
«Ты можешь меня раз в жизни послушаться?» — спросила Лидочка. «Если бы ты меня всегда слушался, ничего бы не было».
«Я с тобой не так давно знаком».
2 года. 2 года — это срок с долгим запасом. К осени 1916 года мировая война кончится».
«Она кончится раньше. Неужели ты допускаешь, что она протянется еще 2 года?»
«По крайней мере, не больше. Это раз. За это время вся история с убийствами станет древним воспоминанием, и мы вернемся в мирное, нормальное, спокойное время, когда не стреляют, не рвутся снаряды, люди не ненавидят друг друга».
«Мы вернемся», — только сейчас сообразил Андрей. «Ты хочешь сказать, что ты согласна плыть со мной?»
«А как же иначе?» Лидочка даже приподняла брови от удивления. «А ты что, хочешь, чтобы я 2 года старела и встретила тебя старой девой 20 лет от роду? Да я за эти 2 года убегу с гусаром».
«И не мечтай», — сказал Андрей. «Я не позволю тебе остаться».
«Вот видишь, как ты заговорил. Слушай, сейчас придут? С минуты на минуту придут, времени нет. Табакерка у тебя в правом кармане тужурки, запомнил? В правом кармане. Она настроена так же, как моя. Тебе надо только нажать на шарик».
«А ты?»
«Я буду смотреть в окно. Если все получится хорошо, я вернусь домой, а ночью пойду следом за тобой».
«Ты не сразу вместе со мной?»
«Я должна быть уверена, что все прошло правильно. Мало ли что случится, мало ли что. К тому же у меня дома все вещи и письма».
«Какие письма?»
«Андрей, я не перестаю тебе удивляться. Письмо моей маме, что мы ночью уплываем, потому что тебе удалось бежать, и оставаться здесь нельзя. Письмо твоей тете, что с тобой все в порядке». Не переставая говорить, Лидочка начала ворошить бумаги на столе коменданта, вытащила чистый лист, взяла со стола перо, окунула его в чернильницу, изображавшую бочонок в лапах бронзового медведя, и протянула Андрею. «Пиши, я чуть не забыла. Пиши. Дорогая тетя, мне приходится уехать, потому что иначе меня обвинят в преступлении, которого я не совершал. Не жди от меня вестей в ближайшее время. Я жив и здоров. Как только очищу себя от подозрений, сообщу тебе. Твой любящий племянник и подпись».